Программа «Фемида» на радио «Комета». Справедливость, закон, порядок.
Всех приветствую на волне 98,6 FM. Радио «Комета», у микрофона Талина Маркова. На наш студийный номер 071-244-2044 продолжает поступать ряд звонков и сообщений от радиослушателей. Для этого мы приглашаем в студию «Радио «Комета» специалистов в области права для того, чтобы разъяснить и дать квалифицированные ответы на все вопросы. Сегодня я приветствую в нашей студии адвоката Донецкой Народной Республики Анастасию Михайловну Буторкину. Анастасия Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы снова рады приветствовать вас в нашей студии. У нас есть сегодня вопросы от граждан, которые нуждаются в профессиональной помощи адвоката. И первый вопрос звучит таким образом. Подскажите, пожалуйста, какова процедура расторжения брака? С мужем мы не живем 3 года, есть ребенок 5 лет.
Очень актуальный вопрос. К сожалению, действительно, очень большое количество людей расторгают браки, молодые семьи, красивые свадьбы, друг друга любят. В итоге год-два рождаются дети и все-таки ставится вопрос о расторжении брака. В случае, если в семье имеется малолетний и несовершеннолетний ребенок, расторжение брака только в судебном порядке, то есть путем подачи соответствующего искового заявления в суд общей юрисдикции. На что необходимо обратить внимание? Я рекомендую никогда в исковом заявлении не обвинять другого супруга, например, во всех грехах смертных, а указывать четко и лаконично, что да, действительно был зарегистрирован брак, допустим, у нас разные взгляды на ведение совместного хозяйства, то есть, в принципе, ссоры из избы не выносить. Сейчас у нас с 1 сентября 2020 года действует Семейный кодекс Донецкой Народной Республики. В отличие от того кодекса, нормами которого мы пользовались ранее, от Семейного кодекса Украины, есть разница при расторжении брака. То есть в данном случае при обращении с таким иском в суд, суд обязан решить вопрос, непосредственно связанный с алиментами, с исканием алиментов и непосредственно с определением места жительства ребенка. Это норма, которая сейчас у нас содержится в Семейном кодексе. Кроме того, из таких нововведений, если раньше в Семейном кодексе никогда не было четких фиксированных частей, хотя мы прекрасно понимали, что на одного ребенка 1/4, на двух детей 1/3, на 3 и более 1/2 от всех видов частей, от всех видов заработка, дохода на плательщика алиментов, то сейчас уже в Семейном кодексе четко указали данные части. То есть, в принципе, мы должны понимать, что мы обязаны содержать своих детей. Очень хорошо, когда супруги, бывшие супруги в досудебном порядке приходят к мирному решению данного вопроса и нет необходимости решать, например, его в судебном порядке. И хотелось бы обратить особое внимание о том, что в последнее время часто дети являются инструментом, по сути, манипулирования между бывшими супругами. Стараются не давать детей. Это касается как матерей, так и отцов. Не общаться, допустим, настраивают против. Судебные процессы многочисленные, связанные с порядком общения с ребенком, с порядком места жительства ребенка. Часто решают обращаться с иском в суд о лишении родительских прав с исковым заявлением. Причем где нужно и где не нужно. Потому что когда приходит человек и уже с написанным исковым заявлением, допустим, причем часто и сами пишут. Хотя моя субъективная точка зрения, обратитесь к специалисту для того, чтобы вам грамотно
правильно составили.
Да, и вам, может быть, объяснять, что вам с этим исковым заявлением в суде делать нечего. То есть вы той цели не добьетесь. И вот, допустим, приходят, показывают, а там уже совершенно, ну, либо нужно ставить вопрос, оставлять этот иск без рассмотрения и заново готовить, потому что все вопросы, связанные с лишением родительских прав, сложные. С определением места жительства ребенка, там нужно хорошо подготавливать базу документальную для обращения с таким иском в суд. Большое количество характеристик, различных там документов, обязательно орган опеки и попечительства в данный процесс привлекаются. То есть это не просто так, что формально составил, приложил свидетельство о рождении, все, ребенок со мной. Нет. Это сложный процесс, и это очень серьезный спор. И кроме того, кстати, в новом семейном кодексе уже с 10 лет ребенка выслушивает суд касательно его позиции по делу. То есть ребенок может сказать...
Самостоятельно принять решение.
С кем он хочет, допустим, проживать или еще какие-то вопросы. И ранее у нас, в принципе, были ситуации, когда в судебные заседания приглашались дети. Обязательно, когда их допрашивают в судебном заседании, всегда присутствует психолог. То есть, чтобы не было никаких там ни давлений, ничего. И, допустим, ребенок мог высказаться касательно, допустим, спора, имеющегося между бывшими, допустим, супругами. Но вот сейчас 10 лет, пожалуйста, это все закреплено и имеется у нас в семейном кодексе.
Анастасия Михайловна, скажите, пожалуйста, что делать, если, допустим, родители мало того, что не проживают вместе определенное количество времени, а о втором родителе ничего не известно, ни его местонахождение, также он не принимает никакого участия в жизни и воспитании ребенка. Как быть в этой ситуации?
Нам нужно определиться с адресом ответчика, то есть это последнее известное место регистрации, либо нахождение, допустим, ну, как правило, допустим, если есть какая-то недвижимость в той же квартире, например, он может быть зарегистрирован. Последнее известное место жительства ответчика. Если говорить о подтверждении, с кем проживает ребенок, то есть такая справка о составе семьи. Мама, например, может взять справку, и где будет указано, что она и ребенок проживают по такому-то адресу. Этой справки достаточно для подтверждения, что ребенок проживает непосредственно с мамой. Хотя на практике бывают очень случаи такие интересные, когда, например, мы сталкивались лично, что в семье двое детей, и мама подает исковое заявление о взыскании алиментов на двоих детей. И в процессе рассмотрения дела выясняется, что один ребенок проживает с мамой, а другой с папой. Вот такие тоже бывают ситуации. То есть мне очень непонятно, когда люди составляют такие исковые заявления, то придет вторая сторона, ответчик имеет возможность всегда до момента рассмотрения дела по существу подать либо встречное исковое заявление, либо подать свои возражения. То есть в любом случае это рассчитывать на то, что ответчик не придет, он в любом случае сможет, допустим, когда пойдет процедура взыскания алиментов, когда вызовет судебный пристав и скажет, а вот есть решение суда, например, даже заочное, да, человек там...
Не явился в суд.
Ну, допустим, получал повестки или не ходил, или, допустим, еще там какие-то уведомлялся путем размещения объявления на сайте. Но вот, например, в любом случае человек имеет возможность потом, когда узнает о том, что идет принудительное взыскание этих алиментов уже через судебных приставов, в любом случае он может понять, откуда все это появилось, то есть ознакомиться с материалами дела, подать заявление об отмене, например, если это заочное решение, или подать, допустим, апелляционную жалобу и, допустим, восстановить сроки. То есть все это возможно, все это сделать и предоставить суду свои, допустим, доказательства, связанные с рассмотрением данного дела. Вот. Бывают, кстати, ситуации такие, когда, например, решается вопрос. Допустим, был такой случай, что ребенок остался проживать с папой, и по решению суда, и суд потом в дальнейшем рассматривался вопрос по взысканию алиментов с мамы. А потом прошло несколько лет, и ребенок ушел жить с мамой, еще будучи, опять же, несовершеннолетним. И тут уже стал вопрос о том, что необходимо взыскивать алименты с папы. Такое тоже есть. И надо доказывать уже опять, что ребенок проживает с другим из родителей, и тот первый родитель должен оказывать помощь. Дело в том, что есть основания для пересмотра размера алиментов, потому что, например, папа, мама, допустим, расторгли брак, заново зарегистрировали брак, появились еще дети. То есть очень много различных вопросов. И алиментные все эти спорные вопросы – это очень широкая тема, очень специфическая и очень много необходимо, допустим, времени для того, чтобы рассказывать непосредственно все нюансы. Но алименты взыскиваются до совершеннолетия. Это 18 лет, это очень большой срок. За это время могут изменяться обстоятельства как у родителей, так и у детей, еще там в семьях что-то. Поэтому, если возникает какой-то либо вопрос, берем все документы, обращаемся к юристу, к адвокату. Есть юридические компании, которые также имеют в штатах юрист, в своем штате юриста. И получаем консультацию, понимаем, что мы можем, что мы не можем, где перспективно, где не перспективно. Но в любом случае мы должны понимать, что на нас, как на родителях, лежит обязанность содержать наших детей до совершеннолетия. И от этого никто никуда не денется. Плохой второй супруг или супруга, хороший, то есть мы обязаны нести ответственность за своих детей, их содержать.
Вот вы сказали, что алименты выплачиваются до 18 лет. Скажите, пожалуйста, Анастасия Михайловна, если ребенок по достижении этого возраста продолжает обучение?
Есть возможность также взыскать алименты, то есть это немножко другие основания, взыскиваются алименты, в данном случае немножко другой пакет документов, и может выступать истцом как сам ребенок, потому что уже 18 лет он уже имеет право на обращение с таким иском в суд, может выступать мама, если, допустим, в ее пользу на содержание совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение, обязательно предоставляется копия паспорта, идентификационного кода, обязательно свидетельство о рождении, подтверждающее, что действительно ребенок является ребенком, в данном случае ответчика. Берется справка из того учебного учреждения, где обучается ребенок, и в справке указывают периоды обучения, а также размер стипендии, если ребенок ее получает. Также предоставляется справка, допустим, с места работы мамы, если, как правило, мама это делает, если трудоустроена, если нет, и бывает, что находится в отпуске по уходу за ребенком, за вторым, там, тогда свидетельство о рождении и там, свидетельство о браке, если там что-то изменилось. Бывают дети нуждаются, взрослые дети, но они нуждаются, например, в каких-то денежных средствах, имеют проблемы со здоровьем. То есть они и обучаются, и в то же время нуждаются обязательно там, в приобретении определенных медицинских препаратов, то есть тоже, допустим, те же самые чеки, назначения, всякие выписки, все это предоставляется. И здесь могу сказать, что уже суд будет выносить решение, будет обязательно оценивать возможность родителя оплачивать эти алименты, потому что, как правило, дети, когда уже взрослые, родители уже ближе находятся уже сами к пенсионному возрасту и уже сами могут иметь и как и вторую семью, и своих, допустим, детей младшего возраста. Могут иметь определенные заболевания свои уже хронические, либо иметь на иждивении, допустим, своих нетрудоспособных родителей. То есть, опять же, по-разному может быть развитие событий. Если суд поймет, что действительно необходимо, то есть будет вынесено решение, либо удовлетворят, опять же, исковые требования в полном объеме, либо в части, либо могут процессуально это возможно отказать в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.
Спасибо, Анастасия Михайловна, за ваши ответы. И заключительный вопрос, который задает Светлана Ивановна, которая находится в Российской Федерации в данный момент, и касается он оформления необходимых как документов, так и справок для дальнейшего оформления процедуры продажи недвижимости. И вопрос звучит следующим образом. Можно ли получить все необходимые справки на продажу жилья в Донецкой Народной Республике по фотокопии договора купли-продажи и технического паспорта, заверенного нотариусом, или нужны оригиналы данных документов? Процедурой будет заниматься специалист агентства недвижимости. Я хочу приехать только на сделку.
Очень актуальный вопрос, и действительно, жители Донецкой Народной Республики очень трепетно и правильно трепетно относятся к документам, к правоустанавливающим документам. Бытует такое мнение, что, допустим, если передали оригиналы правоустанавливающих документов, то имеется возможность каким-то образом, например, поменять собственника без ведома собственника. Но значит, ситуация сейчас такая, что если стал вопрос о том, что необходимо совершить сделку купли-продажи, обязательно необходимо внести сведения в соответствующий реестр о данной квартире. То есть необходимо взять правоустанавливающие документы еще украинского образца, то есть оригиналы. То есть никакие фотокопии, ксерокопии, сканкопии не подходят. То есть в данном случае я бы рекомендовала приехать сюда, в Донецкую Народную Республику, во-первых, оформить у нотариуса доверенность для представительства своих интересов во всех государственных органах, там, которые необходимы для подготовки документов к сделке купли-продажи, за исключением права подписи непосредственно договора там, купли-продажи или договора, то есть без права отчуждения. То есть там для того, чтобы поставить в реестр, зарегистрировать документы, необходимо заказать технический паспорт, то есть необходимо прописать в доверенности эти полномочия, необходимо. Допустим, если идет сделка по купле-продаже, необходимо оценку заказать обязательно. То есть тоже полномочия риэлторы, они занимаются оказанием этих услуг. То есть в доверенности все это прописать, указать все полномочия только за исключением права отчуждения и, допустим, не с правом передоверия. То есть если уже нашли, допустим, определенного риэлтора, который занимается этой деятельностью, обязательно, допустим, проверить подтверждающие документы. Кстати, тоже были определенные изменения в риэлторской деятельности, то есть сейчас менялось законодательство касательно именно такой деятельности. И когда передаешь документы, например, правоустанавливающие, обязательно там, акт приема-передачи, что действительно оригиналы передали. То есть, в принципе, риэлтор справляется со своей задачей, то есть подготавливает пакет документов, а на сделку непосредственно человек может прибыть из Российской Федерации и уже самостоятельно поставить свою подпись в договоре купли-продажи, непосредственно получить денежные средства за это имущество. Хотя бывает, что это, как правило, не с риэлторами, а с ближайшими родственниками оформляют, например, доверенность с правом продажи или с правом заключения договора дарения, но это там, где уже, там, допустим, близкие там, родственники, дети или там, племянники или еще кто-то, тогда можно и, в принципе, такую доверенность оформить и сделать.
Спасибо вам огромное, Анастасия Михайловна, за подробные ответы и разъяснения. Напомню, что это была программа «Фемида». Слушайте нас на волне 98.6 FM, радио «Комета». Также присылайте свои вопросы на номер прямого эфира 071-244-2044. С вами была Талина Маркова. Услышимся.
Программа «Фемида» на радио «Комета». Справедливость, закон, порядок.